В нашей студии уже есть первый гость. Это историк Кирилл Галушко, который представляет проект «Ликбез. Исторический фронт».
Добрый день.
Добрый день. Мы поговорим о вашем участии вместе, я так понимаю, с командой группы «Информационное сопротивление» в проекте «Книжкова-Навала». Из того, что я знаю из сообщений СМИ, это 500 наборов книг, и книг несколько. Расскажите о них больше.
Эти книжки, результат, ну, большая часть из них — это результат работы общественного проекта «Ликбез. Исторический фронт». Это 10-томник «История без цензуры», популярная история Украины, которая была нашим важным проектом, поскольку украинская история нуждается в популяризации, не только чтобы ученые друг для друга писали, но и широкий читатель мог с этим ознакомиться. Эта серия, что нам приятно, стала лидером украинского исторического научпопа, вот, потому что вышло уже где-то 130 тысяч куплено, точнее 130 тысяч этих книжек, но они раньше распространялись исключительно через книжные коммерческие торговые сети, а сейчас у нас появилась возможность распространить эту литературу бесплатно в те регионы, где знакомство с историей Украины или слабое. Вот, где больше советского наследия, где рядом происходит военный конфликт, и люди хотели бы разобраться с тем, что было когда-то раньше, как мы пришли к той ситуации, которая есть сегодня. Это помогает, в принципе, ориентироваться и в сегодняшнем дне. Плюс добавляется книжка «Война и миф». Это наш совместный продукт с Украинским институтом национальной памяти. Там, где в этой книжке идет перечисление популярных в российской пропаганде из советского наследия мифов про Вторую мировую войну и мнение современных украинских историков, как же было на самом деле. Вот. И еще одна книжка, продукт группы «Информационное сопротивление. Вторжение в Украину». Это как раз военно-политическая аналитика событий последних 3 лет, которая дает какую-то ясную, как мне кажется, объективную картину происходящего на востоке Украины. То есть у нас такой большой исторический комплект, ну и то, что интересно про современность.
Это 13 книг. Я правильно посчитала?
12.
12, может? Да, 10-томники, да. 2 книжки.
Да, «Война и миф» и «Вторжение в Украину».
Скажите, а вот что делать, если так получится, что люди, которые живут в плену этих исторических мифов, которые с детства им были навязаны, не захотят читать другой точки зрения? Не захотят ее слушать.
Ну,
так часто тоже бывает.
Да, естественно, мы достаточно много ездили на Восток, ездили в Донбасс, ездили в зону АТО, общались с обычными людьми, и студентами, и школьниками, и старшим поколением в Славянске, Краматорске, Старобельске, Мариуполе, других городах. То есть мы, конечно, сталкиваемся с тем, что часто отношение сдержанное, бывает враждебное. То есть часть людей, конечно, не хотели бы менять устоявшиеся десятилетиями взгляды, которые распространялись действительно не одно десятилетие, не одно поколение, но, собственно говоря, и другая существует часть населения наших восточных областей, люди критически мыслящие, которые хотят сами разобраться в том, что существует, не опираясь без оглядки на мнение российских медиа или украинского телевидения, то есть сами разобраться с фактами. А для этого надо, чтобы был доступ к необходимой информации, потому что очень часто мы ездим, команда из историков-лекторов, мы тоже возили, дарили эти книжки, но не в таких масштабах, сколько мы себе могли позволить при небольшой спонсорской помощи. То есть социальному активу восточных областей часто не хватает банально каких-то текстовых материалов, каких-то книжек, вот, для того, чтобы вооружиться не только, скажем так, патриотизмом, креативом и вдохновением, но и владеть информацией, владеть фактами. Вот. А для этого необходимы массовые вбросы подобной литературы. Совершенно объективно понимаю, что люди не бросятся сразу галопом там в библиотеке или в музей это немедленно читать, но главное, чтобы они адресно попали к тем, кому это интересно и кто хотел бы такую информацию распространять дальше. То есть я думаю, что оно будет идти не только по библиотекам, не только в школы, учебные заведения, но и волонтерскому активу, который работает с людьми и который занимается тем же форматом просвещения, что и мы.
А вот такой момент. Каких исторических периодов касается наибольший интерес активистов, которым вы возили книжки? Возможно, какие исторические периоды наиболее проблемные, о которых существует большое количество мифов? Я знаю, что мифы есть везде в истории, да?
Конечно, конечно.
Поскольку очень долго историю писали и переписывали историки, которые были заинтересованы в том, чтобы она выглядела несколько иначе, то фактически каждая эпоха, она наполнена такими мифами, но, возможно, где-то они самые невероятные.
Ну, речь не идет именно вот о каких-то там необычайных, невероятных и совсем лживых. Есть просто определенные идеологические схемы в оценке истории. То есть советская, которая плавно перетекла в российскую, российская, имперская, которая сейчас активно используется в пропаганде, направленной против Украины. Набор этих мифов, он достаточно стандартный. То есть прежде всего это история 20 века, история Второй мировой войны. Что есть Великое Отечественное, что есть Вторая мировая, когда война, собственно, началась, потому что у нас очень многие люди считают, что Вторая мировая началась 22 июня 1941 года и практически ничего не знают о предыдущих двух годах этой войны, когда Советский Союз был союзником нацистского рейха. Вот. Это период украинской революции, гражданской войны, про которую российская пропаганда говорит, что тогда не было никакой Украины, ее придумали немцы, австрийцы, австрийский там генштаб сочинил украинский язык. Вот. И потом, конечно, периоды 17 века, было или не было воссоединение Украины с Россией, в чем была суть тогдашнего украинского государства и чего оно хотело. Вот, быть ли навеки с русским народом или наоборот построить свою самостоятельную жизнь. И тот аспект, с которым все столкнулись относительно недавно, когда возникла тема Анны Ярославны, какой она была национальности, это наследие Киевской Руси. Вот, потому что российская пропаганда и, в принципе, шаблоны российской истории, они претендуют на то, чтобы считать Киевскую Русь и средневековый Киев России неотъемлемой частью истории России. Тут совершенно непонятно, откуда же здесь потом вдруг взялись украинцы. Вот, и почему Киев теперь не какой-нибудь там областной центр Российской Федерации, а столица независимой Украины. Вот, для этого существует миф колыбели трех братских народов, древнерусской народности, единого языка. Вот, то есть множество вещей, которые уже давно опровергнуты современной наукой, и исторической, и языковедением, и этнографией. Вот, но они неизбежно и постоянно используются в пропагандистских каких-то действиях, распространении разных фейков, претензий, которые предъявлял там тот же Путин на Анну Ярославну, которая была русская или россиянка. Вот. То есть это постоянный такой дежурный набор, который существует достаточно давно. И, в принципе, наши книжки, которые охватывают, по сути, все периоды истории Украины от происхождения славян до конца Второй мировой войны, дают какие-то ответы, которые, значит, приняты современной украинской наукой. Понятно, что существуют и украинские популярные гиперпатриотические мифы там, про древних укров или там, про древнейшее государство Аратта, Триполья там, и так далее. Вот. Ну, это проявление, скажем так, псевдонауки и комплекса определенной неполноценности, когда люди пытаются в прошлом выдумать что-то такое, чего не было, вместо того, чтобы почитать хорошую книжку и узнать, что было на самом деле, а на самом деле могло быть гораздо интереснее, чем выдумывают. То есть мы гордимся тем, что вот эти тексты, которые, значит, пойдут сейчас на восток, это не пропагандистская агитка, это не результат агитпроб или идеологического заказа, это мнение ученых-специалистов, которые в каких-то вещах может совпадать и с мнением российских ученых-специалистов, которые не являются идеологически ангажированными современным российским режимом.
Чтобы попробовать просто объяснить нашим слушателям, которые, у которых тоже есть дома какие-то свои библиотеки, и очевидно, что читая какие-то исторические популярные книжки, они в первую очередь пойдут посмотреть, что же у них дома в библиотеке есть. Как отличить историческую агитку от настоящей исторической работы, объективной?
Как отличить? Прежде всего, надо опираться на свое критическое восприятие литературы. И лучше всего иметь не одну книжку с одним мнением, а две книжки с двумя разными мнениями. И эти мнения сравнивать и делать выводы, чья аргументация для вас более убедительна. Чем хороши наши книжки в этом смысле? То, что у наших авторов тоже бывают разные оценки. То есть это не одна какая-то идеологическая матрица, которая просто воспроизводится. То есть у нас на всякую историческую тему, даже в рамках украинского исторического цеха, существуют какие-то разные взгляды, какие-то подходы. Кто-то может считать что-то более патриотичным, кто-то более академичным. Вот. Но главное, надо обращать внимание на то, насколько изложены оценки в тех книжках и в тех литературах совпадают, например, с советским школьным учебником, по которому у нас училась в силу возрастной структуры украинского общества большая часть населения. То есть, по сути, какое-то знакомство с историей Украины, а не историей СССР, у нас имеют люди, которые моложе 40 лет. Вот. А большинство, то есть у нас достаточно, ну, скажем так, по возрасту зрелое общество, вот, помнят абсолютно на подкорке сознания те шаблоны, которые учили в школе. Вот, там, колыбель трех братских народов, воссоединение Украины с Россией и, например, то, что в истории СССР, по сути, истории Украины как таковой и не было после того момента, когда Богдан Хмельницкий реализовал вековечную мечту украинского народа воссоединиться с Россией. Это стандартный идеологический стереотип российской исторической литературы, особенно учебные, школьные учебники, вузовские учебники. Мы знаем, что Россия многонациональное государство, но по сути в самих российских учебниках не русские, они имеют очень короткую историю до вхождения в состав российского государства. После этого они исчезают, о них не упоминается и идет изложение только истории русского народа и российского государства.
Я напомню, что в нашей студии сейчас историк Кирилл Галушко, который вместе с проектом Книжкова Навала от информационного сопротивления передает 12 книг в библиотеке Луганской и Донецкой области. Это на самом деле не только 12 книг, это комплект из 12
да,
книг,
это комплект
а всего из... комплектов 500. Да.
Я и хочу... планы еще большие, то есть это только начало. И не только Восток, это 9 областей Юга и Востока Украины.
Хочу напомнить телефон нашего прямого эфира 0 800 750 490. И у нас есть слушатель, который хочет задать вопрос нашему гостю. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей, я как раз звоню из города Северодонецка, Луганской области, это восток Украины. У меня такой вопрос. Я как бы послушал внимательно то, что говорил ваш гость Кирилл. У меня такой вот вопрос в следующем выражается. Касается ли это, это вот начало 11-й, там, 13-й, 14-й век. Есть ли описания, допустим, или какие-то факты, изложенные в ваших произведениях, там, в исторической литературе, затрагивается ли эта тематика? Потому что, допустим, здесь на востоке Украины сохранились еще те поколения, которые, ну, извините, идут еще корнями из сарматских племен оттуда, и они передают свою информацию из рода в род.
Спасибо большое. Давайте послушаем мнение нашего гостя по поводу того, сохранились ли на востоке Украины люди, которые ведут свою родословную от сарматов. Я вижу, как Кирилл Галушко улыбается в студии. Прокомментируйте, пожалуйста.
Во-первых, это прекрасно, что на Востоке знают о том, кто там жил раньше, до прихода славян и до прихода украинцев. Вот, как раз мы в нашей серии пытались восстановить то, что было во многом утрачено и в украинском историческом изложении. Потому что у нас вот тоже были последствия привычки вот этой вот советской начинать, по сути, настоящую историю только вот с Киевской Руси и только вот с Киева. И, например, ничего не писать там, кроме того, что нападали злые там печенеги, половцы, сарматы, скифы, то есть огромный пласт истории украинской степи, это как раз именно юг и восток. Во многом для украинцев, не только живущих на востоке, но и вообще, является малоизвестным и во многом утраченным. То есть с этим очень часто сталкиваешься на юге, например, в Одессе, где вот начинают историю со времен Екатерины II, которая вроде бы как все основала. Вот. Но современные данные и исследования там говорят о том, что Одессе тут можно выбирать 600 или 700 лет, потому что существовали крымско-татарские и турецкие поселения, существовала крепость Хаджибей. И, может быть, если археологи смогут нормально работать в центре Одессы, мы там найдем и какую-нибудь античную колонию, то есть значительной части территории Украины надо вернуть целое столетие утраченной истории. Или если мы берем там период 14-15 века, вот спросить там любого, там даже украинского школьника, который там отличник по истории Украины, что было там в Николаевской области или в Луганской в 14-15 веке? Вот кто там жил, что за народ там, что за люди, какому государству это принадлежало? Вспомнят разве что там каких-то там монголо-татар, вот, а что там, например, литовско-украинские дружины или литовско-русинские, если брать правильное наше тогдашнее название, доходили до Черного моря, колонизировали эти территории, строили там замки. Вот, может быть, опять же, там и на месте Одессы, если хорошо покопаться, а так точно там известны такие находки там и внизу Днепра. Вот. И, соответственно, надо возвращать вот эти огромные пласты нашей истории, чтобы история, по сути, вот современного украинского юго-востока не начиналась с Российской империи, потому что это, опять же, российский идеологический шаблон. Пока не пришел солдат матушки Екатерины, там, по сути, никого нигде не было. Вот приходят на пустую землю и начинается, значит, жизнь. Жизнь началась на этих территориях очень давно, было большое количество народов, прекрасных древних культур, вот, и нам тоже вот эти пласты надо поднимать, потому что у нас еще со времен советской власти сохранилась та ситуация, что у нас раньше разрешали исследовать украинским историкам только вот определенные периоды, а какие-то являлись прерогативой Москвы, поэтому у нас очень мало хороших специалистов по истории той же самой Древней Руси, хотя мы имеем Киев, мать городов русских и столицу этого огромного государства. Очень мало специалистов по истории 14-15 века. То есть тут нам еще надо решать такую серьезную кадровую проблему, чтобы молодые специалисты этими вещами занимались. Потому что если мы вспомним процессы декоммунизации, которые происходят, их многие воспринимают на юге и востоке достаточно примитивно. Вот убрали название в честь Ленина и назовут обязательно в честь Бандеры. Вот. В любом нашем регионе, будь это Херсонщина, Луганщина, Донеччина, есть свои местные исторические персонажи, которые не связаны там с советским режимом, коммунистической властью, то есть очень много достойных людей, которые именно достойны увековечения в названиях улиц, районов, каких-то местностей, потому что, опять-таки, история Юга и Востока не состояла только из истории советской власти. Вот это была жизнь, в которой было очень много проявлений.
Я напомню нашим слушателям еще раз телефон прямого эфира студии Громадського радио 0800 750 490. В нашей студии Кирилл Галушко, историк, проект «Ликбез. Исторический фронт», который 10 книжек, 10-томник истории Украины вместе с проектом «Информационное сопротивление» отправит в Донецкую, Луганскую области еще 9 юго-восточных, вот сейчас говорю, кстати, без клише эту фразу, областей Украины.
От Одессы до Сум.
Какие библиотеки получат книги?
Значит, тут основная логистика, ей занимаются наши партнеры из информационного сопротивления. Они договорились с Украинской библиотечной ассоциацией и теми каналами, которые у нас существуют по распространению литературы. То есть ясно, что это будет цепочка область, район, село. Вот. Дальше, как я надеюсь, когда будут закуплены дополнительные тиражи книг, это будет доходить и до школ. И, естественно, я надеюсь, что часть литературы попадет активным сообществом волонтеров, вот, которые работают с местным населением, военными, госпиталями. У нас уже есть в этом смысле хорошая практика в разных местах на юге и востоке. То есть и мы морально поддерживаем наших друзей, которые укрепляют украинскую идею на юге и востоке, а они, соответственно, для нас служат образцом того, как активно можно работать в той среде, которая часто может быть и враждебна. То есть, ну, главное, чтобы эта работа происходила.
Хочется, конечно, еще задать такой вопрос. Вот наш слушатель из Северодонецка, я так понимаю, что он может прийти в свою городскую библиотеку и там найти весь набор книг.
Значит, смотрите, то есть процедура по движению этих книг, значит, на места, она будет начинаться вот где-то в августе, потому что сейчас книжки печатают. Вот, значит, дальше у нас в сентябре-октябре будут очень активные разъезды, и думаю, что Северодонецк тоже туда попадет с презентацией и промо-акцией по поводу книжковой навалы. То есть это и будут ездить коллеги из информационного сопротивления и наши исторические лекторы. То есть я думаю, что мы посетим, ну, хорошо, если только десяток городов Луганщины и Донеччины, потом мы будем двигаться в сторону юга. Вот, так что я думаю, что в СМИ в сентябре-октябре обязательно прозвучит информация, что вот книжки добрались и где, соответственно, можно их найти. Ну, ясно, что сначала, ну, поскольку Северодонецк, это, насколько я помню, районный центр, то в районную библиотеку они точно должны будут попасть.
Еще один слушатель позвонил нам в программу «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Здравствуйте.
Здравствуйте. Во-первых, я хочу поблагодарить за ту деятельность, которую вы проводите. А во-вторых, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, где в Киеве можно найти источники о казачестве? Дело в том, что на Украине живет очень много прямых потомков наших украинских казаков, вот, и интересуются прошлым своих прадедов. И хотят больше знать, куда можно обратиться, и собираетесь ли вы вот выпустить какую-то серию именно о казачестве?
Спасибо большое. Спасибо большое за звонок. Я напомню, что в нашей студии историк Кирилл Галушко, и мы вот еще несколько минуток можем поговорить об этом вопросе.
Ну, несомненно, очень много украинцев являются прямыми потомками казаков. Вот. Литературы о казачестве на самом деле огромное количество. Вы с ней можете столкнуться практически в любой большой книжной сети в разделе исторической литературы. Вот. Но для того, чтобы лучше разобраться, где что, я бы советовал сначала обратиться к интернету. Есть хороший сайт «Изборник», где собраны классические тексты по украинской истории, в том числе «Яворницкая история запорожского казацтва». Вот. Есть еще сайт Института истории Украины, на который уже много лет автоматически в формате PDF выставляются все книжки, которые издает институт, и там огромное количество монографий, статей, то есть всего, что наши ученые за 20 лет создали по истории казачества. То есть вы можете сначала посмотреть в интернете, поискать то, что вас интересует, а потом уже искать это, чтобы приобрести в книжных сетях. То есть, кстати, сейчас возможностей много.
Искать же можно и в интернете по собственной фамилии. Вот, допустим, многие знают, что их фамилия из казаческого рода, да, и вот, допустим, я знаю, есть сервис Readme.org, там, где можно просто на карте вбить свою фамилию, и карта покажет, где живут люди с такой фамилией в Украине. А можно вбить свою фамилию в Google и почитать, возможно, есть какие-то упоминания в источниках, которые в интернете оцифрованы.
Да, это можно, но надо учитывать, что у нас так много людей происходит от казаков, и одну фамилию вбиваешь, можно найти такое количество однофамильцев. Я бы советовал в интернете поискать такую штуку, как казацкий реестр 1649 года. Его опубликовали, то есть это 40 тысяч реестровых казаков, которые служили в войске Богдана Хмельницкого. Вот. И, насколько я знаю, большую часть этого реестра из архивов извлекли и опубликовали, и какая-то часть точно есть в интернете. То есть вы можете, если вы живете там, например, там где-нибудь там на Полтавщине, можете посмотреть там Полтавский полк или Прилуцкий полк, то есть по каким-то регионам, откуда, значит, происходит ваш род, вот, посмотреть соответствующие полки, там можно, я думаю, найти своих предков и какое-то, например, село, а если кто-то дальше будет заниматься своей генеалогией, то у нас в Киевском центральном историческом архиве есть церковно-приходские книги, в которых велись записи рождений и смертей там, по церковным приходам до 1917 года. Вот. И если уж кто-то захочет вот такое серьезное исследование провести, то можно начать с реестра, найти там своего родственника, локализовать какой-то церковный приход и потом уже рыться дальше и полную цепочку создать.
Последняя минутка в эфире и еще один звонок. Если очень быстро зададите свой вопрос, мы успеем. Да. Добрый день.
Хорошо. Здравствуйте. Я звоню из города Славянск. Скажите, пожалуйста, а будет ли литература, может быть, в дальнейшем художественная, потому что историческая, она читается легче, воспринимается быстрее?
Спасибо большое. Кирилл, пожалуйста, очень быстро, где-то 30 секунд на ответ.
Это отличный вопрос. Мы еще пока не готовы распространять художественную историческую литературу, хотя я считаю, что это необходимо, потому что это гораздо более легко дает информацию. Вот. У нас еще не так много качественных исторических романов, но я благодарю за идею. Мы сделаем как минимум какой-то списочек таких вещей, которые стоит почитать вот в таком легком жанре.
Что ж, спасибо большое. Кирилл Галушко, историк, проект «Ликбез. Историчный фронт». И напомню, что мы говорили о том, что очень скоро в 9 областей Украины поедут наборы из 12 книг, которые составил проект «Информационное сопротивление». А 10 книг в этом проекте как раз написаны Кириллом Галушком.
С авторами, коллегами.
Спасибо большое, что пришли в нашу студию, рассказали об этих книгах.